Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона, в том числе и для того, чтобы не устать вам напоминать о том, что вы можете слышать нас в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, на отметке 105,9 FM. Наш сигнал можно найти на северной части Крымского полуострова. Если доступа к радиосигналу у вас нет, если его блокируют, заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы можете найти сигнал нашей трансляции. Если вдруг из сайта «Крым Реалии» вам недоступен, заходите на платформы Facebook и YouTube. В качестве бонуса вы можете там не только нас слышать, но и видеть. Там же вы можете оставлять свои комментарии относительно центральной темы нашего эфира. Стараемся наиболее конструктивные, интересные комментарии зачитывать в нашем эфире, но вы можете дозвониться к нам всегда по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим в ближайшее время. Россия пытается внести в список мирового наследия ЮНЕСКО культурные объекты, которые находятся в захваченном ею Крыму. Об этом на минувшей неделе сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко на заседании круглого стола по разработке стратегии культурной реинтеграции Крыма. Вот подробно поговорим об этой ситуации, о том, каким образом Россия пытается это сделать, со самой Светланой Фоменко, замминистра культуры Украины. Она с нами на связи. Светлана, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, несколько слов о том прецеденте, да, на основании которого вы, собственно, и сказали о том, что Россия пытается внести крымские объекты в список наследия ЮНЕСКО. Можно об этом поподробнее?
Так, звичайно. Насправді, ну, цей прецедент є не поодинокий, це постійні спроби, вони просто в різних формах реалізуються. Якщо говорити саме про той випадок, про який ми говорили за круглим столом, це таке намагання, знаєте, потрошки-потрошки, щоб наукова спільнота звикла до того, що ці об'єкти не є українські, а вони є російські, вони можуть від Росії подаватися в будь-які списки міжнародних організацій. Мова йде про співпрацю російської сторони з італійською організацією «Італія Ностра». «Італія Ностра» – це, по суті, громадська культурна організація, але вона є міжурядовою, достатньо потужною, оскільки саме представників вже їх такої парасолькової організації «Європа Ностра» є постійними учасниками всіх сесій засідань ЮНЕСКО. І хоча вони і не є, скажімо так, урядовою, да, або транснаціональною компанією, то все ж таки мають великий вплив на всі процеси, які відбуваються зі спадщиною в Європі. І оця італійська організація, Італія Ностра, вона заявила про наміри співпрацювати і вже почала їх реалізовувати щодо підготовки наукового проєкту «Генуезькі фортеці», які, як всі чудово знаємо, в попередньому списку ЮНЕСКО зареєстровані від України. Звичайно, ми звернулися до Міністерства культури Італійської Республіки, до посла, який акредитований в Україні, тому що ми глибоко стурбовані цією ситуацією і маємо вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти цьому процесу. Італійська сторона так не дуже активно прореагувала. І от буквально на минулому тижні в мене була онлайн-зустріч з мадам Рьослер, це директор Світового центру спадщини ЮНЕСКО, яка запевнила мене, що навіть якщо така співпраця відбувається на рівні науковців, то в жодному випадку ЮНЕСКО не прийме ані ці наукові дослідження, ані намагання внесення до переліку об'єктів ЮНЕСКО фортець з боку Російської Федерації. І запевнила, що це все такі, знаєте, спроби, які не матимуть реалізації в рамках ЮНЕСКО. Але сама процедура цих спроб, яка відбувається постійно, вона в першу чергу має на меті те, щоб спільнота звикла, що Росія обіймається спадщиною, обіймається культурними питаннями на окупованому півострові, і що нібито вона захищає спадщину. Другий випадок подібний – це така ж сама співпраця, знову ж таки, незалежної наукової організації, вже французьких експертів, в рамках проєкту «Кримська війна». І буквально от в жовтні планується проведення археологічних досліджень, звичайно, незаконних, чорних, так, щодо розкопок і щодо, в принципі, пошуку ексгумацій французьких солдатів, які загибли під час Кримської війни на території півострова, це середина 19 століття. В принципі, на перший погляд звучить абсолютно нормально, якщо тільки не зважати на те, що розкопки там нелегальні, Україна дозвіл на них не давала, і політичний контекст, який вноситься в ці розкопки, так, Кримської війни, і її, ну, тобто роль Росії, Російської імперії, Французької, ну, зовсім інша. Це якщо так коротко.
Ну, от відкриті істочники інформації дають нам можливість прослідити, як появлялась і реалізовувалась вот эта ідея, робота археологів із організації «Італія Ностра» на території Криму. Вот средства масової інформації сообщали, що 30 апреля 19 года в Риме было подписано соглашение представителями Московского городского отделения Русского географического общества, исследователей Института этнологии и антропологии Российской академии наук и руководитель археологического общества Терра подписали вот тогда с Национальным советом итальянской организации Италия Ностра соглашение о совместном изучении генуэзских крепостей Черноморского и Азовского бассейнов. И тогда же сообщалось, что одной из главных целей проекта является включение генуэзских памятников Крыма и Черноморско-Азовского региона в список культурного наследия ЮНЕСКО в качестве серийного памятника. Давайте послушаем один комментарий. Это октябрь уже 2019 года. Итальянские археологи приехали в Крым, уже провели часть работ. И вот прошла пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня», где прямым текстом говорилось, что предложение разрабатывать проект в Крыму поступило итальянцам от Русского географического общества. Здесь стоит напомнить, что его президентом является господин Шойгу, а главой попечительского совета является Владимир Путин, и что Русское географическое общество внесено в украинские санкционные списки. Я упоминал компанию Терра, она тоже внесена в санкционные списки. И так говорит председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии Московского городского отделения Русского географического общества, исследователь Института этнологии и антропологии Российской академии наук Стефания Дзини. Давайте послушаем.
Работая в Генуе, где-то еще год назад, даже больше, мы с Никитой Хохловым работали в архиве, в генуэзском архиве, и искали материалы по итальянцам Крыма. Познакомились с организацией «Италия Ностра», с профессором Джованни Спалла, и узнали, что в рамках этой организации разрабатывает, есть проект «Генуэзские крепости мира». Было фактически как, ну, спонтанно, скажем так, предложить с нашей стороны этой организации разрабатывать совместный проект, большой совместный проект по изучению крепостей, генуэзских крепостей и укреплений Крыма. Как мы, конечно, организация «Италия Ностра» приняли наше предложение очень положительное. Не сразу нашли, не сразу договорились, потому что, ну, конечно, все знают, что Крым – это такой регион, который в Европе не все принимают как часть Российской Федерации, поэтому в рамках «Италия Ностра» были некие возражения, но нужно сказать, что в конечном итоге победила вот, то есть мы как убедили всех членов высшего совета этой организации в том, что все-таки генуэзские крепости, где бы они ни были, неважно, где они находятся территориально, они достойны внимания, ну, всемирного внимания. Это очень важный момент, потому что вот с этого момента вот наш проект стал чисто культурным проектом, вне политики, вне политических спор. То есть мы делали так, чтобы культурное значение проекта и сама культура как-то была даже выше политики, выше каких-либо спорных или неспорных границ.
Напомню, что это были слова Стефании Дзини, исследователя Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Рассказала она о том, как совместно с Русским географическим обществом они уговаривали организацию «Италия Ностра» принять участие вот в этих исследованиях. Судя по хронологии, если не ошибаюсь, эти уговоры длились полгода, да, и 30 апреля 2019 года время в итоге было и подписано это соглашение. Я напомню, что с нами на связи Светлана Фоменко, заместитель министра культуры Украины. Вопрос к вам по поводу Русского географического общества. Оно уже находится под санкциями украинскими. Намерена ли Украина вести какой-то диалог с европейскими партнерами, учитывая, что вот Русское географическое общество принимает в этих попытках, да, легализации аннексии Крымского полуострова самое деятельное участие. Возможно, стоит говорить о том, что санкции украинские должны такие же санкции вести, например, и страны Евросоюза.
Безумовно, така робота, вона відбувається на постійній основі, і, звичайно, ми наполягаємо в усіх наших дипломатичних перемовинах, в зустрічах, конференціях, тренінгах, онлайн-проєктах, що ті, скажімо так, інституції псевдокультурологічні, в які зашиті політичні мотиви, вони, якщо знаходяться в санкційному переліку України, вони мають відзеркалюватися і в санкційних переліках країн Європейського Союзу. Не завжди ми досягаємо цього результату, будемо відверті, і це пов'язано і в першу чергу з правовими нормами, тому що дуже часто ті, скажімо так, положення правові, за якими ми вносимо ту чи іншу організацію в перелік санкційний, вони не відображені в національному законодавстві тієї країни, до якої ми звертаємося для того, щоб там так само вживалися певні санкції. Така історія трапилася, наприклад, з музеями українськими, які тепер вважаються російськими на території Криму, вони зареєстровані з російським законодавством, мають юридичні російські форми, і всі ці музейні заклади указом президента внесено в перелік санкційний. І, звичайно, ми передаємо нашим партнерам європейським ці переліки, прізвища людей, для того, щоб не відбувалося співробітництво, експозиційного, виставкового обміну, наукових проєктів з цими людьми. Але, знову ж таки, не завжди ми досягаємо свого результату. Що стосується саме цього випадку з італійцями, то тут, звичайно, така позиція у італійського уряду полягає в тому, що це ж незалежна наукова організація. Вони можуть працювати з ким завгодно і як завгодно. Тому тут треба впливати трошки іншими інструментами через міжнародні організації, знову ж через парасольку організацію Європа Ностра. І вже в рамках ЮНЕСКО, якщо до ЮНЕСКО все ж таки відголоски цих спроб дійдуть. Ну, знову ж скажу, на сьогоднішній день ЮНЕСКО навіть не розглядає теоретичної можливості подання будь-яких документів від Російської Федерації, яка стосується українських об'єктів в Криму. Вони просто не приймаються, і в нас вже такі були випадки, наприклад, звітування про стан збереження Херсонеса Таврійського. ЮНЕСКО просто не реагує на спроби Росії подати такі звіти або такі документи.
Благодарю вас за беседу. Напомню, що з нами на связи була Світлана Фоменко, заместитель міністра культури України. Говорим мы о попытках России внести в список мирового наследия культурные объекты, которые находятся в аннексируемом ею Крыму. Вот спрашивают у меня наши зрители под трансляцией YouTube, что это за санкции Украины. Ну, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Разбирали мы подробно санкционные списки, которые были введены в связи с попыткой аннексии Крыма и агрессией на Донбассе, как Украиной, так и Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Можете обратиться к этим выпуском радиопрограмм и послушать об этом подробнее. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новых выпусков. Периодически вот все, что новое появляется в этой теме, мы об этом тоже говорим. Далее, давайте поговорим о работе Русского географического общества. Я уже говорил о том, что вот если копнуть, да, поглубже в эту историю с Италией Нострой, можно обнаружить, что это вообще, да, было реализовано во многом исключительно благодаря поддержке этого Русского географического общества, и деятельность в этом направлении оно ведет в Крыму уже не первый год. На сайте самого Русского географического общества есть планы работы с 2015 по 2020 год, и в каждом этом документе упоминается так или иначе Крым. На территории Крыма развернута комплексная экспедиция, по сути постоянная, да, она перемещается в другие города. Если в 2020 году она размещается в городе Ялта, и в 2019, то в 2018 году крымская комплексная экспедиция проходила в городах Севастополе и в Керчи. Если взять, например, открыть планы работы на 2020 год, то можно обнаружить, что как раз сейчас реализуется такой проект, как комплексная экспедиция «Пламя Чесмы. Греческий гамбит». Это комплексная международная историко-просветительская экспедиция, посвященная 250-летию Чесменского сражения. И проходит она на территории Греческой республики и на территории аннексируемого Крыма. То есть, в принципе, работа Русского географического общества в этом направлении продолжается. Поговорим мы об этом подробнее с Эвелиной Кравченко, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института археологии Национальной академии наук Украины. Эвелина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о Русском географическом обществе. Вы внимательно следите за тем, что происходит с историческим наследием в Крыму, за теми археологами, которые в нарушение украинских и международных законов работают на территории полуострова. Насколько деятельное участие в этом принимает Русское географическое общество?
Они сейчас, после аннексии, непосредственно после 2014 года, проявили себя в Крыму. До этого о них там практически никто не слышал, то есть они позиционируют себя как исследователи непосредственно после аннексии. И они ведут там несколько довольно крупных проектов, и для нас эти проекты должны быть приоритетными относительно мониторинга. Прежде всего, это проект по исследованию генуэзских крепостей, которые они начали в 2019 году. Почему это важно для нас? Потому что, во-первых, эти крепости исследовали мы до аннексии, и мы подавали эти крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Было две предварительных подачи документов. И сейчас Российская Федерация и присоединившиеся к ней частные лица с Италии, итальянцы, граждане Евросоюза, собираются сделать повторную подачу документов на список всемирного наследия ЮНЕСКО этих крепостей. Речь идет о Судаке, Чембало, Чургуне, еще нескольких объектов, которые принадлежали непосредственно генуэзцам. Хотя следует заметить, что в Крыму, кроме генуэзских крепостей, генуэзцы были еще и венецианцы. И не все исары принадлежат непосредственно итальянским колониям. Там есть исары и турецкие, исары готских владений и так далее. Ну и, собственно, в этом году гражданка Италии... Сейчас, минуточку. Стефания Дзини выиграла грант у Российского географического общества на исследование генуэзских крепостей, генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского бассейна.
То есть получается, что сейчас мы можем утверждать, что этот проект реализуется на деньги Русского географического общества, да, которым руководят Сергей Кужегетович Шойгу и Владимир Владимирович Путин.
Да, абсолютно так. И они сейчас пытаются позиционировать себя как единственные исследователи генуэзских крепостей, скажем так, как спасители генуэзских крепостей.
А вот, да, вот об этом хотелось бы спросить, но вот часть нашей аудитории под трансляцией, напомню, что в Facebook и YouTube можно комментировать, ну, наверняка вот есть такие, да, точки зрения, возможно, вы с ними сталкивались, ну, это же отдельно от политики. Вот и госпожа Стефания Дзини, мы слушали ее комментарии до того, как начать беседу с вами, она тоже говорила, что вот здесь политических моментов нет, что здесь исключительно культурный и научный интерес двигает участниками этого проекта. Что можно ответить на это?
Ну, во-первых, этот интерес почему-то начался исключительно после аннексии. До этого я как-то ее не встречала в Крыму в наших культурных проектах, хотя их было довольно много. И международная конференция в том числе. Это во-первых. Во-вторых, если ей так болит судьба Генуэзских крепостей, она могла бы обратиться в Министерство культуры Украины, и мы бы сделали соответствующее заявление, и, может, вместе бы даже сели за стол переговоров по поводу Генуэзских крепостей, поскольку она итальянка и поскольку ей это не все равно. Вот, хотя она последние 20 лет живет в Москве. Это первое. Второе. Вне политики в Крыму сейчас ничего нет. Вообще ничего. Крым сейчас настолько под процессом, под всеми политическими процессами, что все, что касается культуры в том числе, ну, не то что подвержено, оно завязано и является заложником этих политических процессов. А говорить про то, что Российская Федерация действует вне политики, ну это смешно.
И еще такой вопрос. Насколько можно назвать широким спектр таких вот попыток, да, России каким-то образом присвоить, наверное, да, закрепить за собой название каких-то исторических объектов в Крыму путем публикации в научной литературе, путем организации каких-то конференций, выставок и так далее?
Там широкомасштабная программа, причем там программа действительно довольно мощная. Они пытаются сейчас закрепить именно за собой, в том числе и то, что было сделано нами. И это не только по Крыму. Я, например, с удивлением узнала, что в России появился какой-то исследователь с такой же фамилией, такими же инициалами, как я, который занимается вот моей проблематикой в Крыму. Вот мне интересно, где он получил паспорт, в какой организации, в какой службе безопасности это произошло. Есть проект, который касается уже нашего Нижнего Поборья, это Николаевская область, тоже финансируется Российским географическим обществом, и этот проект ведет Белгородский университет, тоже топонимия Новороссии. Название где-то около этого. И проблематика сосредоточена. Это уже Николаевская область, это не Крым. То есть они расширяют свои исследования в этом направлении. Я так думаю, что Крым там не будет последним.
Насколько успешными можно назвать эти попытки? Насколько международное сообщество, да, проводит четкий раздел между тем, чьей территорией, согласно международному законодательству, является Украина, и появляется ли какая-то реакция, когда вот Россия пытается или пригласить кого-то на конференцию, которая связана с Крымом, либо издать какие-то научные труды в литературе?
Ну, как мы видим, многие иностранные ученые на это клюют, то, что называется. Что их мотивирует, я не знаю. Возможно, это финансирование хорошее, но возможно, это или возможность работы с новыми объектами археологическими, архитектурными, историческими и так далее. Вот. Но что-то их при этом мотивирует, без сомнения. Международное сообщество на это реагирует, но я бы сказала, что реакция довольно вялая. То есть на наши запросы они отвечают, что это там частная инициатива частных лиц, и там организация или страна за них не отвечает, но это не очень хороший ответ. Я думаю, что тут стоит обратить внимание Министерству иностранных дел на такие моменты и более жестко Украине непосредственно на них реагировать, тогда и будет соответствующая реакция наших партнеров.
А есть ли здесь пространство для маневра? Возможно ли реакция жестче? Я уже говорил о том, что Русское географическое общество, организация, которая занимается раскопками в Крыму уже несколько лет, археологическое общество Терра, они находятся под украинскими санкциями. Что еще может сделать Украина для того, чтобы предотвратить вот эти процессы?
Ну, прежде всего, предоставить максимум информации про то, что они работают в Крыму, с кем они непосредственно занимаются в Крыму, поскольку в прошлом году они предоставили отчет, по которому видно, что они всю работу сделали за 2 месяца. Эту работу невозможно сделать за 2 месяца, это несколько лет работы. То есть они, судя по всему, взяли уже существующие наработки, возможно, и наши наработки, и представили их как сделанное за 2 месяца, что уже наталкивает на соответствующие мысли. Прежде всего, мы должны информировать наших партнеров о том, что происходит, причем информировать на государственном уровне. То есть это должна быть работа посольств и работа представительств.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, которая долгое время работала в том числе и на крымских объектах. Напомню, что говорим мы сегодня о попытках России внести в список мирового наследия ЮНЕСКО культурные объекты, которые находятся на территории аннексируемого ею Крыма. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, поэтому номеру вы можете дозвониться нам с территории Крымского полуострова, с материковой части Украины можно дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. И продолжим мы разговор с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, доброе утро.
Да, добрый ранок.
Итак, несколько слов о вот этих попытках России внести крымские объекты в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вот да, от своего имени, по результатам тех проектов, которые разрабатываются, ну вот в частности, как мы выяснили, да, с подачи Русского географического общества, и им же в какой-то степени финансируются, да, как минимум. Насколько успешными могут быть эти попытки, и что может сделать в этой ситуации Украина?
Ну, я хочу сказати, що перший крок, напевно, що, і він дуже важливий, це те, що ми підписали нарешті другий так званий Гаагський протокол. Наступний крок після підписання цього протоколу, це треба було визначити так званих комісарів по окупованих територіях. Як тільки ми зробимо ці відповідні дії, ми собі визначаємо шлях на майбутнє з точки зору, з одного боку, визнання Криму окупованою територією, а з другого боку, власне, всі дії, які будуть відбуватися на півострові, вони будуть відповідним чином сприйматися в правовому полі міжнародною спільнотою. Це перший, найголовніший момент. Я не знаю, на якому етапі зараз переговори щодо, власне, визначення комісару по окупованих територіях. Хочу лише зазначити, що те, що стосується спроб Росії зробити такі речі, воно є вкрай негативним для України як держави, оскільки ми до певної міри зайняли позицію очікування. Да? Краще щось робити і помилятися, ніж нічого не робити і спостерігати. Так, у нас була заява на одній сесії ЮНЕСКО стосовно ситуації навколо Бахчисарайського палацу і тих об'єктів, які сьогодні потерпають від власно археологічних незаконних досліджень і вивезення колекції, але цього замало. Напевно, що наступними кроками мало бути, да? І коригування того самого, підготовка досьє по столиці кримських ханів, і далі робота з тими самими об'єктами, які у нас є в попередньому переліку, і вони, а ця робота, на жаль, призупинена. Оце є такий момент на скажімо, станом на сьогоднішній день, який, як на мене, вкрай важливий і актуальний.
Как вы думаете, возможно, представителям вот культурной отрасли Украины, да, теми чиновниками, которые занимаются историческим и культурным наследием, может быть, стоит выйти на переговоры с этой итальянской организацией и пояснить, что как минимум археологи, которые едут в Крым, они, скорее всего, едут не через Перекопский перешеек, они нарушают законодательство Украины?
Ну, я думаю, що у нас порушена комунікація не тільки всередині власно країни і суспільства, тому що широкі, скажімо, верстви населення у нас не обізнані, да, з цією ситуацією, яка є з культурною спадщиною в Криму. Ми занадто мало і говоримо на цю тему, і у нас немає, як на мою думку, таких широких заходів в пресі щодо висвітлення цієї ситуації. Це по-перше. А по-друге, що стосується Італії, це окрема велика тема, оскільки, ви знаєте, це стосується і ринку антикваріату, так званої чорної археології, які поповнюються за рахунок, в тому числі, і кримських предметів, це з одного боку. З другого боку, з Італією готувалася велика транскордонна номінація генуезькі порти на території Середземного і Чорного морів. І цю комунікацію треба було б налагодити, продовжити і розвивати. Тому що на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ні Інститут археології, ні ті заклади культури України, до яких ці об'єкти відносилися, з італійською стороною не комунікують.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Сердюк. Говорили мы о попытках России внести крымские объекты в список наследия ЮНЕСКО. Получается, что от своего имени, таким образом, да, это мы можем говорить об очередной попытке легализации, попытке аннексии Крымского полуострова в научном мире, да, через списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы продолжаем далее следить за этой темой. Мы продолжаем далее следить за тем, как российские археологи работают на территории захваченного Крымского полуострова. Если вам есть что добавить по этой теме, если у вас есть какая-то информация или данные, вы можете прислать их в редакцию Крым Реалии. Адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи, через которую вы можете с нами связаться. Кроме того, есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на него бесплатны, можно звонить и вне времени рамок прямого эфира. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно его прослушаем. Далее к следующей теме буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию, можете комментировать происходящее в нашем эфире под трансляциями в Facebook и YouTube. Ну вот, в частности, я вижу, на YouTube идет, как всегда, оживленное общение нашей аудитории друг с другом. Ну, пока она идет, мы переходим к следующей теме нашей программы. Поговорим о президентских выборах в Соединенных Штатах, которые намечены на 3 ноября. Итоги этих президентских выборов будут иметь большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Но это не значит, что у победителя есть карт-бланш на реализацию своих планов. Вот некоторые из полномочий, которыми обладает президент Соединенных Штатов, и некоторые ограничения, сдерживающие его. Независимо от того, выиграет ли Дональд Трамп еще один президентский срок, или его сместит бывший вице-президент Джо Байден, президентские выборы в Соединенных Штатах в ноябре будут определять политический курс страны на следующие 6 лет. Американский президент отыгрывает влиятельную роль по любым меркам. И тем не менее существуют границы его полномочий. О таких ограничениях рассказал журналистам «Радио Свобода» профессор кафедры политологии Чикагского университета Уильям Говел.
Это правда, что президент имеет большее влияние, чем любой другой человек, но никто не имеет полного контроля над этой фрагментированной системой распределенных полномочий, из которых и состоит американская политика.
Сейчас мы расскажем вам о некоторых полномочиях президента, а также о рычагах, которые сдерживают его власть. Конституция Соединенных Штатов Америки, которая появилась с момента основания страны, четко определяет три ветви власти. Исполнительную власть во главе с президентом, законодательную власть, Конгресс, и судебную власть. Каждая из ветвей имеет частичную власть над другой. Этот феномен известен как система сдержек и противовесов. Профессор университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт объясняет работу этой системы.
Идея разделения власти обычно состоит в том, что мы не хотим, чтобы один человек или одна ветвь власти имели слишком много силы, потому что иначе они смогли бы использовать свою власть для того, чтобы придушить ту группу, которая находится в меньшинстве. Вот почему Конгресс имеет полномочия принимать законы, но у президента есть полномочия обеспечивать исполнение этих законов.
Есть у президента Соединенных Штатов полномочия главнокомандующего армией. Как главнокомандующий, президент может отдавать приказы о передвижении войск Соединенных Штатов за пределы страны или, наоборот, возвращение их из-за границы. А вот боевые действия потребуют уже одобрения от Конгресса или получения разрешения на применение силы. Несмотря на это, многие президенты пытались сломать или обойти эти законодательные ограничения. Профессор кафедры политологии Чикагского университета Уильям Говел приводит в пример войну в Корее.
Со времен Корейской войны президенты все больше увеличивают свою власть и пытаются претендовать на все больший и больший политический вес, и преимущественно Конгресс с этим соглашается.
Политики и ученые продолжают спорить о масштабах военных полномочий президента и о том, не зашли ли некоторые действия слишком далеко. Еще одна функция президента – представительская. Как глава государства, президент Соединенных Штатов представляет страну в международных переговорах. Профессор университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт объясняет, что это сделано для того, чтобы сократить время на принятие важных решений.
В некоторых политических вопросах, таких как внешняя политика, не хочется, чтобы вопросы шли на обсуждение в комитетах, в то время, когда реагировать нужно быстро. И потому мы передаем эти полномочия одному человеку, президенту. Преимущественно, когда вопрос касается внешней политики, большинство полномочий пребывает в руках президента.
Президент также выбирает представителей исполнительных ведомств, таких как госсекретарь и министр обороны, которые контролируют множество повседневных функций правительства. Для этих назначений и для послов, которые назначаются президентом, и для международных соглашений с иностранными правительствами необходимо согласие Сената. Есть у президента права и в формировании бюджета страны. Свои предложения он вносит в проект, но также он может и предлагать законопроекты. Однако разработкой и детализацией их все равно будет заниматься Конгресс, и он же будет их принимать. Далее президент подписывает закон или отклоняет его, используя право вето. А Конгресс, в свою очередь, может преодолеть вето, набрав 2/3 голосов. Такой баланс полномочий означает, что законодательный процесс движется более плавно, когда одна политическая партия контролирует и президентскую должность, и обе палаты парламента. Но если у партии президента нет преимущества в Конгрессе, эта работа может остановиться, объясняет Тодд Белт.
Законодатели тоже имеют, как мы говорим, власть кошелька, то есть они решают, сколько денег и на что можно потратить. И если им не нравится то, что делает президент, они могут просто прекратить финансирование этого проекта. Так что это еще одна действительно большая власть, которую они имеют над его способностью достигать своих целей.
Некоторые действия президента, например, указы, не требуют соглашения Конгресса, но они также могут подчиняться другим ветвям власти. Вмешаться может любая из них, посчитав указ неконституционным или вредоносным для государства, объясняет Уильям Говел.
Могут вмешаться судьи, и они так уже делали, и отменили, например, одностороннее распоряжение президента о запрете поездок. Они могут вмешаться и сказать: «Нет, у этого нет юридических оснований», и отменить его.
Задействован президент и в судебной ветви власти. К примеру, он назначает судей федеральных судов. И эти назначения действуют вечно. Назначая судей со схожими с ним взглядами, президент влияет на то, как трактуются законы даже после того, как он уйдет с должности. Верховный суд, который состоит из 9 членов, является наивысшим органом судебной власти, и он особо влиятелен в трактовании спорных пунктов закона. Когда судья Верховного суда умирает или уходит в отставку, действующий президент назначает ему замену, формируя характер суда на много лет или даже десятилетий. Двоим действующим судьям больше 80 лет, поэтому их последователей, вероятнее всего, назначит следующий президент Соединенных Штатов. Президент в Америке влияет и на правительство федеральных штатов. Они также отыгрывают серьезную роль в создании законов и исполнению их на местном уровне, рассказывает Тодд Белт.
Еще одна особенность американской системы – это то, что мы называем федерализмом, то есть распределением власти между штатами и центральным правительством. И это приблизительно поровну. Штаты имеют такую же власть, как и центральное правительство.
Есть ограничения и по сроку исполнения полномочий президента. Избираться можно на 2 4-летних срока. Если посчитают, что президент превысил свои полномочия, могут вмешаться другие ветви власти, объясняет профессор университета Джорджа Вашингтона Тодд Белт.
Право судебной власти состоит в том, чтобы оглашать некоторые действия исполнительной власти, то есть действия президента, неконституционными, заявлять, что у него нет на них полномочий. Законодательный орган со своей стороны имеет ряд разных контрольных полномочий касательно президента, главный из которых — это право объявить импичмент и устранить президента за нарушение закона, особенно за тяжкие преступления и провинности.
И вот на данный момент только троим президентам Палата представителей Соединенных Штатов официально огласила импичмент, включая Дональда Трампа, хотя позднее Сенат не сместил ни одного из них с должности. Однако это одна из мер, способная провести границы полномочий главного чиновника. Каждый президент представляет свою партию. Основных партий в Соединенных Штатах две – республиканская и демократическая. К примеру, Авраам Линкольн был первым президентом Соединенных Штатов от республиканской партии. Во время его правления страна прошла через гражданскую войну, в результате которой сохранены Соединенные Штаты и положен конец рабству. После гражданской войны в Соединенных Штатах, получившие избирательные права афроамериканские избиратели-мужчины – поддержали республиканскую партию, которая отстаивала гражданские права недавно освобожденных рабов. В то время в демократическую партию входили большинство сторонников превосходства белой расы, которые выступали против предоставления гражданских прав чернокожим гражданам. В 20 веке начали происходить изменения. Президент-демократ Франклин Делано Рузвельт, впервые избранный в 1932 году, сделал свою партию более привлекательной для афроамериканцев. Во время президентства Рузвельта стране удалось пережить Великую депрессию, во время которой большинство республиканцев перестало отстаивать гражданские права. И в 1936 году афроамериканцы массово поддержали Рузвельта, и с тех пор их поддержка демократических кандидатов в Соединенных Штатах остается сильной. Другой сдвиг начался в 60-е годы. Ключевыми элементами стали закон о гражданских правах 1964 года и закон об избирательных правах 65 года. Они были приняты при поддержке обеих партий по настоянию президента-демократа Линдона Джонсона. После принятия этих законов многие бывшие демократы вышли из партии и присоединились к республиканцам, создав республиканское большинство на юге Соединенных Штатов. Современный политический ландшафт почти полностью противоположен тому, который существовал более века назад. Афроамериканцы в основном поддерживают демократов, а белые избиратели республиканцев. Но почему в Соединенных Штатах за власть борются только две партии? Об этом вы можете подробнее узнать в материале наших коллег из проекта «Голос Америки». Там они объясняют причину двоевластия партий в Соединенных Штатах. Ну, подведем черту под этой темой. Итак, выборы выиграет один из двух кандидатов, но как подсчитываются голоса? Несложно объявить победителя, если один кандидат набрал намного больше голосов. Но когда количество голосов почти одинаково, на объявление победителя уйдет дополнительное время. Быстро подсчитываются бюллетени по данным на избирательных избирательных участках. Процесс замедляется с бюллетенями, отправленными по почте. Чтобы эти бюллетени были доставлены в избирательные комиссии, чтобы комиссии проверили их подлинность, чтобы подсчитать эти бюллетени. Поэтому в ситуации, когда разрыв в голосах невелик, а голосование проводилось по почте, определение победителя может занять несколько дней или даже недель. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 многие избиратели предпочтут отправить свои бюллетени по почте, что увеличит шанс того, что результат президентских выборов в Соединенных Штатах в 2020 году может быть известен не сразу. Мы продолжаем внимательно следить за этим процессом, мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Вы можете помочь нам в этом, вы можете предложить нам тему для обсуждения, да, если вы считаете, что какая-то тема не появляется в нашем эфире, а вы бы хотели узнать о ней больше, вы можете написать об этом в нашу редакцию, вы можете прислать в нашу редакцию свои материалы, фото и видео того, что вы видите вокруг себя на Крымском полуострове, вас обязательно услышат в Крыму. Это радио Крым Реалии, мы всегда рады общаться с вами, как в социальных сетях, вы можете написать нам на электронную почту, вы можете написать нам через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, можете позвонить нам по телефону, ваши сообщения остаются на нашем автоответчике. Не пропустите вечерний эфир 18:15. Всем пока!